Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы всех поздравляем с праздником. Это праздник, который отмечают молодежь, студенты особенно. Ну, прежде всего, вы догадываетесь, мы поздравляем всех наших слушательниц, которые крещены в честь святой мученицы Татьяны. И, знаете, сегодня вот раньше крестили в честь мученицы Татьяны, которую мы хорошо знаем, а сегодня очень много жития, которую мы хорошо знаем, а сегодня очень много среди молодых людей, отроков, отроковиц и даже более взрослых девушек, крещенных в честь царевны Татьяны Романовой, в честь святых царственных мучеников, нарекают детей многие наши православные христиане. Мы поздравляем сегодня всех Татьян. Кстати, вот интересно о том, как жили в Российской империи, какая была нравственность. Понимаем, что Святая Русь не была святой полностью, Святая Русь – это идеал, но все-таки в Российской империи вот один такой штрих маленький, маленькая деталь. Студенты отмечали Московского университета и всех других учебных заведений День мученицы Татьяны особенно, скажем так, горячо. И был приказ городовым подгулявших студентов, чтобы они не замерзли, потому что в это время-то были морозы всегда и в Москве, и в Петербурге, и в других русских городах. Если видели, что какой-то студент слишком уж наотмечался в этот день, городовые за счет казны сажали его на извозчика и развозили по домам. Вот такое отношение было в той царской России, которая нам представляет каким-то страшным царством, если послушать либералов, зарубежных наших так называемых друзей, царством ужаса и тоталитаризма, ну и так далее, царского деспотизма. А сегодня я хотел бы ответить двум нашим слушателям. Я не отвечаю, у меня нет благословения писать на форумах, потому что батюшка, духовник мой, благословил когда-то на форуме «Радио Радонеж» была одно время активная переписка, и он благословил, так говорит. Ну, ты просто время, у тебя нет времени писать. Затягивает все это. Если что-то важное, ты отвечай в эфире радиостанции «Радонеж». Я с тех пор так и делаю. И вот после передачи, посвященной столетию убиения Григория Ефимовича Распутина, а она была напечатана на русской народной линии, я немножко дополнил ее некоторыми цитатами из воспоминаний тех, кто знал Григория Ефимовича. «Русский крестьянин Григорий Распутин. Жизнь за царя». Написал, откликнулся один из наших слушателей, Иван его зовут. И вот такое обращение ко всем нам. «Слушайте, братья, а может данного индивида просто оставить покоиться мирно? Фигура все равно очень противоречивая, хотя бы потому, что служит предметом раздора больших слоев населения. Одни за, другие против. Прям то, что друзьям, он много «за» написал, и за океана и надо. Да не защищайте вы его и не осуждайте, оставьте в покое просто». И много восклицательных знаков. Ивана поддержала Елена. согласна с Иваном полностью, и очень многие верующие тоже. Лишь умолчание этого сомнительного имени принесет мир в церковь. Хотя бы между Московской Патриархией и Русской Православной Церковью за рубежом, где сохранилось много подлинных компрометирующих документов и воспоминаний об этой темной фигуре раскола. Именно о расколе предупреждал в данном случае патриарх Алексей II. Если бы Распутин был честным и действительно почитающим царскую семью, то не допустил бы сплетен относительно себя императрицы. Наверное, и Иван, и Елена невнимательно прочитали статью, а, вероятно, передачу мы ее не слышали. Я говорил, почему в русской зарубежной церкви какое-то время не принимали, вообще было не принято говорить о Григории Ефимовиче Распутине. Потому что в русском рассеянии за рубежом оказалось очень много тех, кто повторял клевету не только на Распутина, а на царскую семью. Ну, например, Родзянко знаменитый. Не будем о нем подробно говорить, обо всей этой кампании. Там оказались те, кто был виновен в гибели Российской империи, многие из тех, кто был виновен в гибели Российской империи, и эти же люди, чтобы оправдать свой грех, свое предательство, измену святому царю, мученику, они пытались эту вину переложить на государя. Поэтому в русской зарубежной церкви долгое время шла очень горячая полемика, стоит ли прославлять святого царя-мученика. Но о прославлении государя и царской семьи говорили такие выдающиеся архипастыри, как Аверки Таушев, Нектарий Концевич и многие-многие другие. И, конечно же, святой, которого почитают не только в русской зарубежной церкви, но которого почитают и в России горячо, святитель Иоанн Максимович Шанхайский. Святитель Иоанн Максимович, который был одновременно и святителем, и юродивым Христа ради, обладал даром пророчеств. Поэтому, дорогие братья и сестры, я помню, как точно так же 25 лет назад, когда звучали первые передачи на радио «Радонеж», мне звонили в прямой эфир. Прямой эфир, правда, был не 26 лет назад, когда мы начали вещать, а через 2 года до этого записи шли передачи. Но было много звонков. Не говорите о царской семье Николая Кровавого, он предал страну и так далее. Вы сеете раскол. Какой раскол мы сеем? Вот по этим двум отзывам могу сказать вам сразу, что и Иван, и Елена навязывают свою точку зрения. Вот, например, пусть покоится с миром, значит, и так далее. Ну, это ладно, можно было бы. Об этой темной фигуре раскола и так далее. Вы пытаетесь вести на радио «Радонеж» цензуру и заставить, ну, в частности, меня и других, не упоминать о Григории Ефимовиче, не говорить то, не приводить те факты и свидетельства, которые не укладываются в вашу концепцию о темной личности, да, о темной фигуре, которая, значит, погубила царя и Россию. И, знаете, в данном случае мне приходилось говорить в передачах, НТВ не унимается. Какая-то передача была, где всю клевету Распутине умудрились собрать, где, правда, о нем какая-то ясновидящая Фатима говорила, как ей открывалось в ее этих видениях бесноватой бабы, Господи помилуй, да? И Пивоварова, известного русофоба-журналиста, не унимается Радзинский. То есть они продолжают все 100 лет, да началось еще раньше, наверное, 115 лет, когда либеральная пресса и враги России стали клеветать на русского крестьянина, друга царского. Они продолжают свое дело, а вы говорите, ни в коем случае не противоречьте им. Нельзя, потому что это вызовет раскол. Я знаю священников русской зарубежной церкви, знаю прихожан русской зарубежной церкви. Никакого раскола быть не может. Не надо нас шантажировать и запугивать каким-то расколом. В общем-то, это такой странный метод, понимаете? Следуя вашей логике, мы должны не противостоять тому потоку лжи и клеветы, которую повторяют враги России и православной церкви, не опровергать клевету, которую продолжают выливать на наших соотечественников те, кто подхватил эстафету у царей-убийц, различные Родзинские, ну и прочие, а проявлять, как вы считаете, благоразумную осторожность. А не потворствуем ли мы в таком случае клевете на Григория Распутина и царскую семью? Потому что я повторяю, что клевета на Григория Ефимовича Распутина, это, она была задумана вначале, и вели эту клевету, изливали потоки грязи на царскую семью. И сегодня она бьет по царской семье. Ну, а я говорил в той передаче, повторю, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Ну, хотя бы, ну, назову, я не буду называть всех врагов Григория Ефимовича Распутина, назову одного из самых известных. Это Элеодор Труфанов Растрига. Это человек, вот, кстати, вообще-то тема необыкновенно важная для нас сегодня. Как крайности и ревность не по разуму приводит людей в стан врагов Христовых. Элеодор Труфанов в Царицыне был известнейшим иеромонахом. И когда он впал в прелесть, его пытались убрать с прихода, полисмейстер или губернатор, не помню уж точно, кто писал, что могут быть народные волнения. Он обличал, значит, иудеев всех, обличал либеральную интеллигенцию, да, был, призывал, значит, царя проявить волю, ну и так далее. Через некоторое время, когда его пытались успокоить, увидели нездоровое у него, значит, такое духовное состояние, он отрекся от Христа, подписал отречение от Христа кровью, стал ярым врагом православной церкви, самодержавия, причем написал открытое письмо, где у евреев всех просил прощения, значит, за то, что он против них выступал, у либеральной интеллигенции просил прощения, отрекся от Христа, от церкви, стал какую-то свою религию солнца и разума создавать, этот Растрига бесноватый. Потом написал книгу «Святой черт», полную грязнейшей клеветы гнусной о царской семье. Писал, кстати, с помощью буревестника революции Максима Горького. Предлагал эту книгу выкупить, когда государыня, конечно, отказалась с возмущением. Он эту книгу издал в США на деньги Шифа и всех прочих. После революции Растрига Элеодор Труфанов по личному приглашению Дзержинского вернулся в Россию, работал в ЧК, затем вернулся в США, закончил жизнь работой швейцаром, отцом семейства. Вот посмотрите, это главный враг Распутина, да? А кто главный друг его? Вот я хотел бы, дорогие мои оппоненты, мы с вами действительно, наверное, никогда не придем к согласию, и вот почему. Все зависит от нашей свободной воли. Кому верить? Вы предпочитаете верить слухам, предполагаете, что в этих слухах людей, таких как Элеодор Труфанов, и некоторых добрых православных людей, которые тоже не знали лично Григория Ефимовича, но верили слухам. Например, преподобная мученица Великая княгиня Елизавета Федоровна, она не встречалась ни разу с Григорием Ефимовичем. Она только питалась слухами, которые приносили люди высшего света. И вы считаете, что он был распутником, пьяницей и хвостом. А вот мы, и я вот, например, лично, предпочитаю верить тем, кто лучше всех знал Григория Ефимовича и называл его своим другом, святым царственным мучеником. Для меня их свидетельства о Распутине перевешивают тонны бумаги со сплетнями и свидетельствами врагов царской семьи. Какие такие неизвестные, вот как Елена пишет, какие неизвестные могут быть компрометирующие факты храниться в русской зарубежной церкви? У кого, если чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства ничего не могла найти? Они не нашли имя ни одной, скажем так, как Путин говорит, женщины с низкой социальной ответственностью, да? Или ни одной дамы, которую якобы соблазнил Распутин. Ни одного не нашли свидетельства, понимаете? И вы говорите, что, наверное, там какие-то свидетельства есть. У кого? Еще раз призываю вас, не надо нас запугивать никаким расколом. Это попытка вести цензуру. Ну, кстати, о русской зарубежной церкви. У нас были замечательные передачи Ольги Ростиславны Вербицкой. Она живет, приезжает из-за границы и приводила свидетельство о Григории Ефимовиче Распутине, который в вашу концепцию не вписывается. Ну, у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, поздравляю всех, Татьян, с днем с именинами Татьяны. А я хочу прибавить к тому, что вы говорили, вот у Олега Платонова в его книге о Николае II, последний царь Николай II, значит, написано так, что в 1911 году на съезде в Брюсселе, масонском съезде, было принято решение о том, чтобы дискредитировать фигуру Распутина, оклеветать его, для того, чтобы подорвать доверие к царской семье.
Конечно. Да.
И Боткин Евгений Сергеевич, он сказал, что если бы не было Распутина, придумали бы, сделали бы такого человека из меня.
Да,
или
да,
кого-нибудь еще придумали бы. Просто это было, в общем, решение такое в Брюсселе, опять же.
Вот. Да, благодарю вас. Я, кстати, вспоминал слова мученика, новомученика Евгения, верного царского слуги. Еще раз скажу, только меня, дорогие братья и сестры, я вот до сих пор не могу для себя объяснить, почему сейчас прославили отдельно Евгения Боткина, мученика, почему, а все остальные, а Демидова, они все приняли мученическую кончину вместе с царской семьей и пострадали за Христа и за государя. Кстати, когда говорят о том, что, значит, мы как бы нарушаем, как некоторые, когда о Грозном говорим, о Распутине, нарушаем послушание церковное, вот слова патриарха Кирилла. Некоторые утверждают, что на жизнь, на деятельность обоих исторических деятелей незаслуженно брошена тень. Что ж, давайте проводить конференции историков, готовить монографии, доискиваться, если это возможно, до окончательной правды, до полной истины. Вот чем мы и занимаемся с вами, понимаете? А вы пытаетесь заставить нас молчать и не говорить все, что противоречит этой столетней ритуальной клевете. Почему ритуальная клевета? Я отвечу на вопросы и продолжим передачу. Говорите, пожалуйста.
Алло, да-да. Виктор Александрович.
Да-да.
Скажите, вот эту вот лживую литературу о Григории Ефимовиче, надо ее изымать просто.
Спасибо, но дело в том, что ее изымать не получится. Пока, ну, нет у нас такой возможности. Но я думаю, что какие-то первые подвижки есть очень серьезные, потому что, повторю, 16 лет назад, когда я говорил, почему я почитаю государя Иоанна Васильевича Грозного и Григория Ефимовича Распутина, это вызывало бурю возмущения, значит, требовали снять с эфиров, ну и так далее. А сегодня, когда появились исследования серьезных историков, Александр Николаевич Баханов. Ну, почитайте. Замечательный, кстати, двухтомник Петра Валентиновича Мальтатули. Мы с ним говорили. Он болел, потом я болел. Но обязательно он придет в наш эфир. Мне хотелось бы, чтобы все нашли его книгу. Ее раскупили в Екатеринбурге, я знаю полностью, у двухтомника государя-царя-мученика Николая Александровича. Петр Валентинович серьезный историк Мальтатули. И эту книгу я советую многим, тем, кто сможет, вернее, приобрести. Там, кстати, есть и глава, посвященная Григорию Ефимовичу Распутину. Прошу помолиться о здравии тяжко болящего Александра. Александр Николаевич Баханов. Это выдающийся русский историк. Мы с ним лет 20 назад еще выступали вместе на конференциях, круглых столах. Я могу вам сказать, что это человек, ну, могучий просто, и как историк замечательный. Вот у него книга тоже о Распутине, правда, есть. А вообще его монография о Александре III, государе-императоре, о царе-мученике. Его слова я запомнил, мы как-то с ним вместе выступали, он сказал тогда удивительные слова. «Меня православным христианином сделал царь-мученик, потому что, когда я исследовал его царствование, я понял, что только силой своей воли и своим подвигом личным он продлил жизнь смертельно больной стране на 12 лет. Россия должна была погибнуть в 1905 году. И только подвиг государя и молитвенный подвиг его как правителя, его усилия, его воля железная и молитва продлили жизнь стране еще на 12 лет. Дело в том, что мне хотелось бы поговорить, почему это ритуальное убийство, я считаю. Ведь действительно, Юсупов, Пуришкевич, они описывали, значит, якобы, как это происходило. Сегодня уже не скрывают англичане, что контрольный выстрел сделал Освальд Рейнер, офицер британской разведки, друг Феликса Юсупова. Они были членами, Юсупов и Рейнер, масонской ложи, как и Маклаков, известный масон, деятель Государственной Думы, он принимал участие в подготовке убийства Распутина. Они описывали потом, как убивали. Но мы не верим. Понимаете, вот нельзя же полностью полагаться на свидетелей. Там много очень нестыковок. Они говорят о том, в разной рубахе был. Потом выкрали, пропало в 30-е годы дело. Достали фотографию, сегодня можно увидеть, руки в крестном знамени у Григория Ефимовича, когда его достали. По некоторым свидетельствам вода была в легких, по некоторым нет. Но раны, которые были на теле, они свидетельствуют, там было все не просто так. Но единственное, что посчитал важным Юсупов отметить, это то, что он стрелял ему в спину первый раз, когда Григорий Ефимович стал коленопреклоненно молиться перед распятием. Это очень важное свидетельство со стороны убийцы. Кстати, Юсупов потом написал целую серию холстов, на которых такие бесовские рожи воплотил. Он говорит, они мне не давали покоя, пока я их не воплотил. Их продали лет 15 назад с аукциона. Ну, там даже все эти чудовища, которые мы видим у Босха, да, это мелочь по сравнению с теми личинами, причем холсты огромные. Ну вот, так что можно представить, кто стоял за этим убийством. Но после убийства Григория Ефимовича во дворе была убита собака. Так обычно поступают сатанисты, совершая ритуальное убийство христиан. Мы об этом знаем даже из свидетельств офицеров МВД. Потому что за последние годы наше Министерство внутренних дел сталкивалось с ритуальными убийствами христиан. Не только священников и мирян. Поэтому ритуальное убийство сатанистами и христиан всегда сопровождается клеветой. Я отвечу на звонок, а затем продолжим говорить об этом. Мы слушаем вас. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста. Здравствуйте.
Геннадий Егорович.
Да, Геннадий Егорович, здравствуйте.
Вот перед лицом столетнего события, которое не прекращается, вся эта волнение до сего дня. Нехорошо бы вспомнить нам, Виктор Александрович, об архимандрите Константине Зайцеве.
Ну, это замечательно.
Представитель русской зарубежной церкви.
Да, да.
Который работал в администрации нашего государя святого. Он был по образованию правовед-государственник. И взвешивая все уже, будучи за границей, всю нашу эту печаль, а он выходец из крещенных, из семи крещенных евреев, говорит, что это попущение Божие случилось, и выход из него, настоящего мира, только один. В подвиге русскости перед лицом зреющей апостасии и православная русскость везде и всюду должна в мире давать семена и свои всходы. Только этим еще мир может устоять перед своей кончиной.
Спасибо, Геннадий.
И вот эту книгу «Чудо русской истории», его надо вспомнить. Я уже забыл, как автор, кто ее составил.
По-моему, Сергей Фомин.
Да. Простите, Виктор Александрович.
Спасибо, Геннадий Егорович. Я не раз вспоминал эту книгу архимандрита Константина Зайцева «Чудо русской истории». И советую. Вначале она была издана очень скромно, а последние годы вышло очень такое красочное издание, как хорошо издано на хорошей бумаге. Это книга, которая подводит итог. И там архимандрит Константин говорил о подвиге русскости. Вот то, о чем в последнее время редко говорят. Но, как вы правильно заметили, вот эта православная русскость, она дает свои всходы везде. Мы были в эфире, не помню, месяц, наверное, назад, или больше, месяца два назад, было в эфире из Австралии наша православная женщина, первая волна русской эмиграции. Православной христианкой был, по-моему, Джеймс Стюарт. Он англичанин, но он себя считает православным русским человеком. У него была мама русская, бабушка его воспитывала в православной вере. И отец Серафим Роуз, по словам отца Германа Подмашинского, игумена Германа Подмашинского, он говорил отцу Герману: «Тебе повезло, ты русский». И отец Герман, помню, он взял книгу, издание отца Серафима, на обложке «Отец Серафим среди березок». Он говорит: ну, этого не было, у нас там в Платине нет в Калифорнии таких вот березок. Но он очень любил Россию, очень хотел быть в России. А как мне рассказывал отец Ефрем Красовский, он, как-то они были мальчишками, они спрашивали отца Серафима Медведева о владыке Иоанне, его собрат, святителя Иоанне Максимовича. Он говорит, у него была какая-то земная привязанность. Они, русские, видите, эти мальчишки сидят в лагере, спрашивают. Отец Серафим Медведев задумался, говорит, да, у него была одна земная привязанность. Какая? Он очень любил Россию. Видите, так что... И вообще, конечно, любовь к России, это, как мне сказал один англичанин, вернее, не мне, но нашему, он приходил к отцу Александру Шургунову в храм, он жил в России, православный человек. Он сказал, я очень люблю свою Англию, но если мне скажут, что я Англию не увижу, я буду очень страдать. Но если мне кто-то скажет, что я не увижу Россию, я, говорит, наверное, этого не переживу. Вот понимаете, вот чувство Святой Руси, да, какое? Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здрасте, я бы хотел сказать, что сказал патриарх Кирилл буквально позавчера на радио Радонеж по поводу Ивана Грозного. Он сказал, что он убил митрополита Филиппа, что Иван Грозный, окружив себя опричнин, сотворил беззаконие, и что царь Алексей Михайлович через энное количество лет после этого вложил в руки мощей митрополита Кирилла Филиппа покаянную листок все, за все то, да. Что сделал Иван Грозный.
Да, да, понятно. Я вас понимаю. И на открытии памятника, это тоже было совсем недавно, в Орле, государю Иоанну Васильевичу Грозному, о памятнике святейший патриарх Кирилл говорил слова о том, что мы должны, это великий государственный деятель, памятники стоят и государю, мы должны оценивать и плохое, и хорошее, что было в его царствовании. Кстати, в воскресенье 29-го пройдет конференция, это гостиница «Националь», конференц-зал «Москва», улица Маховая, 15, строение 1. Метро «Охотный ряд». Пройдет конференция, которая называется «Царствование государя Иоанна Васильевича Грозного». Там будут выступать, наверное, и ученые, я тоже и публицисты, писатели. Я надеюсь быть на этой конференции. Так что те, кто желает, приходите, братья и сестры. 15 часов, гостиница «Националь», конференц-зал «Москва», в воскресенье 29-го. Поговорим об этом, потому что клевету, ну, мы о государе Иоанне Васильевиче тоже говорили, и о его царствовании не раз. Так что вы не огорчайтесь, патриарх говорит о том, что мы должны исследовать. Его слова я не раз приводил. И если новые открываются сведения, новые свидетельства, то мы должны принимать их во внимание. Чем мы и занимаемся, понимаете? И процесс этот остановить невозможно, потому что историки этим занимаются, пытаются работать с источниками, не только с Карамзиным, а пытаются работать с источниками. Кстати, о святителе Филиппе, ну, я думаю, мы как-нибудь отдельно об этом поговорим, почему Алексей Михайлович тогда перед ним каялся. Когда снимали патриарха Никона, ему вину поставили то, что он внушил царю, значит, такое покаяние перед святителем Филиппом. Я еще раз призываю вас, прочтите книгу митрополита Иоанна Снычева «Самодержавие духа». Там о русской истории очень хорошо сказано, и о мученической кончине митрополита Филиппа и о государе Иоанне Васильевиче Грозном. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить вас 4 февраля в субботу на поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. 5 февраля, воскресенье, собор новомучеников-исповедников российских. А перед этим, 4-го, мы поедем и помолимся с вами у новомучеников наших, побываем в Новоспасском монастыре, в храме усыпальницы Романовых, там под сподом мощи великого князя Сергея Александровича Романова находится в Смоленском соборе Смоленская икона Всецарица, чудотворный образ, написанный на Святой горе Афон. А потом побываем в храме пророка Ильи в Обуденном переулке. В этом храме очень много святынь, мы часто туда приезжаем. И, конечно, главная святыня — Нечаянная радость, но там иконы, написанные рукой, кистью священномученика Серафима Чичагова. Там огромный образ, все, кто его видел, не забудут никогда. Молитва преподобного Серафима на камне. А рядом с этой иконой огромной на стене находится икона самого иконописца, священномученика Серафима Чичагова. И рядом икона священноисповедника епископа Афанасия Сахарова Ковровского, который в лагеря прошел, составил службу всем святым земле российской просиявшим. Там и милостивая икона в обыденном, очень много святынь. и ковчежцы, три ковчежца с мощами угодников Божьих, и в отдельном ковчежце там на Солье находится под иконой Матери Божией Казанской, написанной Симоном Ушаковым, царским изографом, частица пояса Пресвятой Богородицы. Ну и побываем в Марфо-Мариинской у Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, преподобной мученицы, там Иверская, Монреальская, точный список, полумантия батюшки Серафима, а завершим у иконы царственных мучеников в храме святителя Николая в Пыжах. Те, кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, 4 февраля. Ну, а мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий Александрович.
Добрый вечер.
С праздниками вас.
С праздниками, Галина.
Вы знаете, вот что обидно до глубины души, то, что даже православные люди очень часто не различают, где правда, а где ложь. А ведь столько лжи, ушаты были вылиты не только на царскую семью, на Распутина и на Вырубова, и на наших великих сыновей России, Суворова, Чайковского, Кутузова, да всех не перечислить. Да, а ведь да. Иоанн Богослов сказал, что вы, дети, не всякому духу верьте, а испытывайте их. Если исповедует Христа, пришедшего воплотить, значит, у нас Бога. А если нет, то от Антихриста. И вот вся эта ложь, которая затмевает рассудок. Ведь 100 лет прошло, как убили нашего царя и Распутина, старца оболганного. И все равно люди продолжают вот такие вопросы задавать. И мне кажется, это как-то вообще, я не знаю, владыка Иоанн Снычев. Его никто не читает, его никто не приводит вообще. Он такие прекрасные вещи говорил, которые все проясняют мозги. Почему вот его не дают?
Спасибо. Благодарю вас, Галина. Вообще, конечно, прошу прощения, необходимо просто делать серию передач. Наверное, мы поговорим с некоторыми нашими батюшками. Я хотел бы с ними провести передачу. Просто комментарии к работам незабвенного владыки Иоанна Снычева. Я его часто за последние 20 лет, я при жизни цитаты из его работ приводил. И, конечно, считаю его великим нашим подвижником. И всегда, когда бываю в Петербурге, прихожу на его могилку, на Александра, кладбище Александра Невской Лавры, там всегда голуби сидят у креста владыки Иоанна. И когда на его фотографию смотришь, на его взгляд, ощущаешь его присутствие. Это великий наш святитель. И то, что он сделал, сколько людей он привел к Богу, это даже трудно сказать. Да, а братья и сестры, 16 февраля будет интересный вечер очень в цикле «Возвращения на родину». Петр Аркадьевич Столыпин, про и контра. 105 лет со дня убийства. Фильм и встреча с нашим постоянным автором с первых дней радио «Радонеж». У нас на радио в эфире вы слышите протоиерея Артемия Владимирова. И будет выступать также глава Русской народной линии Анатолий Дмитриевич Степанов. Тоже бывает у нас в эфире искусствовед-политолог Александр Никитич Севастьянов. И приедет из Ставрополя историк-искусствовед, потомок мученика за царя Владимира Федоровича фон дер Ваунитца, который, кстати, нес вместе с государем, будучи тамбовским генерал-губернатором, мощи преподобного Серафима Саровского на прославлении Владимиром Николаевичем Соколовым-Лермонтовым. Билеты в лавке храма Сретенского монастыря, в Елоховском соборе Богоявленском, в лавке церковной, в книжной лавке «Кириллиц» в Черниговском переулке, в книжной лавке домики Арины Родионовой в Алексеевском монастыре, что в Красном селе. У нас еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Александр.
Добрый вечер, Александр.
Вот, Александр, вас беспокоит. Прежде хочу поздравить всех Татьян, если в студии есть, и вообще слушательниц всех, с их праздником, всех благом духовных и телесных. Это самое, Александр, еще такой вопрос, значит, только вы меня не прерывайте. Если можно.
Это как получится, вот Александр, сразу Матильда, предупреждаю.
Вы знаете, да. Пусть лучше смотрят люди, и они свои выводы сделают правильные. Потому что народ все-таки у нас умный, я считаю. Вот, а потом, что касается вот Григория Распутина. Вы знаете, вот история, она, вы знаете, повторяется ведь всегда. Вот у нас народ как-то проспал такую вещь, что вот дал нам Бог президента молодого. Надо бы было ему помогать с самого начала все. А сделали так, что он сейчас вот не в состоянии даже, он спутан он не может сделать ничего, вот как бы он ни хотел. А народ не помогает ему, понимаете, вот сейчас вот 17-й год наступил, это ведь страшная вещь, вот эта годовщина.
Да-да.
У меня такое мнение, что сейчас вот готовится против Владимира Владимировича там даже какие-то провокации страшнейшие. Вот.
Согласен,
а он,
да.
Ну как, вот что может один человек, как бы он силен не был вот так?
Я с вами совершенно согласен, Александр. Да. Спасибо, Александр, я за ваши слова, потому что я тоже считаю, что во многом, ну, не могу сказать, что спутали по рукам, но я вижу эти провокации, которые не просто готовятся, а методично воплощаются в жизнь. Я вижу, как работают определенные силы сознательно и методично на создание предреволюционной обстановки. Это прежде всего экономический блок правительства. Я думаю, что Владимир Владимирович не глупее нас с вами, Александр, и он это тоже видит, не может не видеть. Почему какие-то меры не предпринимают? Я считаю, что если он не возьмет ситуацию сейчас в свои руки, то в 2017 году нас могут ожидать очень серьезное потрясение, потому что делается все, чтобы вызвать взрыв социального недовольства. Это методичное действие этого экономического блока. Мы вновь, я об этом не первый раз говорю, видим, как так называемые элиты интересы, которые сформировались в 90-е годы, в конце 80-х, в 90-е, особенно после 91-го, входят в полное противоречие с национальными интересами России и интересами народа. Это преодолеть необходимо, потому что элита ввергла страну в смуту, в первую смуту. Государь Иоанн Васильевич, кстати, ее прижал тогда, смуты не было. Потом, когда элита сумела воплотить свои чаяния, смута, русская смута была, ее преодолели по молитвам к Царице Небесной, Казанская икона Матери Божией. С тех пор у нас праздник в честь Казанской иконы. В 17-м году элита вновь предала государя и ввергла народ в братоубийственную войну. Третий такой попытки, я думаю, наш народ не позволит, но придется очень всем потрудиться и молиться, конечно, руководителю государства. Я думаю, что Владимир Владимирович, когда был на Святой горе Афон, по лицу его было видно, что он понимает ответственность, которая лежит на его плечах. Внешняя политика идет, у нас успехи замечательные, внутренняя политика должна быть приведена в такое же соответствие с внешней политикой. Ну, будем надеяться на это. Так, Александр, благодарю вас, вы это точно заметили. Мы все должны чувствовать свою ответственность, каждый из нас. И не каждый может что-то сделать, но мы все должны молиться, потому что молитва — это самое деятельное орудие, да, оружие наше. А я прошу ваших молитв о здравии протоиерея Сергия Болящего, болящего протоиерея Владимира, болящего Александра, ему предстоит операция, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Георгия, Ларисы, Татьяны, тяжко болящей Марии, Анатолия, болящих Зинаиды, Агапии, болящей Веры. И просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о упокоении преснопоминаемой монахини Татьяны. Она была в миру Татьяны, а пострижена была в честь царевны Татьяны. Ну вот, и прошу ваших молитв о новопредставленном архиепископе Амвросии, Ивановском и Кинешемском, иеромонахе Несторе Убиенном, его духовном сыне, иеромонахе Афанасии, ну, Ольге, Евгении, о Убиенном войне Евгении, монахине Татьяне, Татьяне, Владимире, Алевтине, погибших в автокатастрофе, всех новопредставленных Нины, Александра, Марины, новопредставленного отрока Вадима, Валерия Михайловича Халилова, доктора Лизы, Елизаветы Глинки, новопредставленного Аркадия, всех наших воинов, погибших для того, чтобы принести мир на землю Сирии, защищая наше Отечество на дальних поступах. Я здравие тяжко болящего архимандрита Кирилла, протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сачады, Ирея Игоря, матушки Татьяны Сачады, болящих Татьяны, Никиты, Татьяны, Евгения, болящих Константина, протоиерея Сергия, протоиерея Василия, болящих тяжко болящей Евдокии. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили с вами, я пропустил десятилетие, это было 15 декабря, болел. Хотели, чтобы мы с вами вспомнили о убиенных тоже. Я уверен, что они убиты сатанистами, как иеромонах Нестор. в 93-м году отца Андрея Николаева и его матушки Ксении, которая под сердцем носила младенца, их деток Давида, отроков, Давида, отроковицы Анны и Анастасии. Вы помните, тоже клевета была ритуальная, пытались рассказать, что они, значит, у них какие-то были неурядицы, и этот протоиерей якобы убил свою семью и сжег себя вместе с семьей, с детками. Это несмотря на то, что протоиерей Андрей Николаев, несколько раз его дом поджигали, и он в эфире телевидения, обращаясь, он богатырь был такой, обращаясь, говорил о том, что приходят угрозы, что ни одного храма в Тверской епархии не осталось неограбленного. Он просил защиту МВД, понимаете? И потом вахханалия была в прессе, когда пытались объяснить, что он не выдержал того зла, что сожгли его какие-то пьяницы. Вот я тогда говорил и сейчас скажу. Знаю я наших пьяниц деревенских. Никогда они не пойдут на такое хладнокровное преступление, не убьют священника. Тем более там не такое уж было пропащее, понимаете, село. Это убийство сатанистов, и прослеживается почерк сатанистов. И я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв. Это было убийство русского православного священника с семьей, с детками. Тогда мы говорили о том, что очень важно, как церковь отреагирует. И владыка Тверской о нем, как о мученике, молиться благословил. Это очень важно, потому что, братья и сестры, ритуальная клевета всегда идет, да? Но для нас важно, как общество отреагирует. Потому что если общество принимает ритуальную клевету, как вот на Григория Ефимовича, хотя многие тогда православные люди воду в Неве собирали, считали, что она освящена. Почему так они быстро, временное правительство, первым делом стало уничтожать, сжигать его мощи, Григория Ефимовича, чтобы не было поклонения, понимаете? Это люди, которые... Люди знали, они-то знали, как простой народ, что он помогал, он не только царскую семью, цесаревича своей молитвой исцелял, многим помогал, раздавал деньги. Ну, а отец Андрей Николаев, говорят, пьяница, да, он по доброте сердечной, когда у него просили десятку, он всегда давал, только говорил, на хлеб, не на водку, на хлеб, понимаете, они его тоже любили. Многих от зеленого змея сумел отворотить тогда, да, ну, а представляете, когда его отпевали, прилетел вертолет, облетел три раза колокольню, и колокола дрогнули, он храм восстановить пытался, так что это мученик. А видите, почему ритуальная клевета идет? Потому что если народ принимает, это, тогда с ним можно делать все, что хочешь. Один из сценариев – это ввергнуть в братоубийственную гражданскую войну, в безумие ввергнуть народ. Ну, а потом, как и сейчас хотят расчленить Россию. Кстати, о клевете на мучеников могу сказать. На оптинских новомучеников тогда была клевета, на иеромонаха Нестора. А через год был убит в Оптиной Георгий. Его Великую Пятницу на Страстной сказали после. Он весь Великий пост сибиряк провел, молодой парень провел в Оптиной пустыне. В Великий Четверг причастился, а Великий Пяток сказали, плохо паломнику, побежали. Отец Мелхиседек побежал, думали, он врач, другие побежали, чтобы помочь. Куртка была застегнута, лежал на аллее старцев, которые от монастыря к скиту. Расстегнули куртку, подняли свитер, чтобы массаж сердца. А там 15-метровая булавка. Да, и 13 уколов, причем сатанисты, они знали, как вот на просфоре, чтобы она поднялась, делают, и 15-й пронзили сердце. И знаете, что написала тогда пресса? Самоубийство на почве религиозного фанатизма. Это ли не клевета, да? Ну, его похоронили на Оптинском кладбище, но родители забрали его в Сибирь, похоронили, да. И я могу много таких приводить свидетельств, когда убийство христиан сопровождается ритуальной клеветой. Но убийство Григория Ефимовича Распутина, почему столько этих на Западе фильмов, почему бесчисленные книжки, они хотят доказать, что русский крестьянин – хлыст, пьяница и распутник. Что царский друг, да, вот вам ваши цари, вот вам ваши русские крестьяне. Ну, а правда, против правды очень тяжело идти, тяжело им против рожна идти. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю всех Татьян. И особо хочу поздравить нашу очень русскую певицу Татьяну Петровну.
Да, да,
конечно. С пожеланиями ей крепкого здоровья и творческого долголетия.
Присоединяемся все мы.
Вопрос у меня следующего характера. Ну, роль личности в истории всегда бывает спорная в зависимости от того, кому, когда и как это выгодно. И пожелание вот в этом плане у меня следующее. Судят люди в истории предков своих, не зная, какой закон привести. Но есть лишь один на грешной земле. Закон вашей собственной совести. Спасибо.
Спасибо, да. А я тогда приведу слова, вот отвечаю Елене и Ивану, приведу статья, слова отца Дмитрия Дудко, который войну прошел, лагеря прошел. Тогда, в то время, а последний раз его в 80-м году, я помню, арестовывали, советская власть, отца Дмитрия Дудко. Очень много людей привел к вере, и был пастырь необыкновенный. А в конце жизни тоже такой старчик, мы его видели, патриарх Алексей его очень любил, второй покойный. Вот что он пишет. Вступление, кстати, к книге Олега Платонова. «Даже историку-специалисту бывает трудно выделить истину из того нагромождения лжи и клеветы, подлогов и озлобленных насмешек, которые в начале XX века принимали за правду современниками и, как правда, передавались потомкам. Чтобы вскрыть суть этого политического явления, недостаточно знания одних только фактов и логических рассуждений, хотя они, безусловно, необходимы. Для полного понимания требуется вскрыть психологические причины того, почему в России в течение 2 десятилетий нагнеталось подобие массового психоза. Главным стремлением антиправительственных кругов было желание сокрушить самодержавие, свергнуть православного царя, ради чего и пускались в ход любые средства. Следуя евангельскому завету, узнавать дерево по плодам, мы можем теперь наблюдать плоды деятельности того времени. Развал страны, семьи, нравственных устоев, с одной стороны, с другой – святость и мудрость, уже неземная. Вот по этим плодам, по этим итогам и надо судить, кто был прав в трагическом противостоянии предреволюционных лет. Еще раз скажу, для меня лично свидетельство святых царственных мучеников, которые называли его нашим другом и хорошо знали Григория Ефимовича, гораздо важнее, чем сплетни любых других людей. И вот отец Дмитрий пишет, Дудко: «В наше время многие люди вздыхают по России, которую мы потеряли, и сокрушаются о том, что получили взамен. Конечно, в запоздалом прозрении не следует впадать в противоположную крайность и изображать прошлое исключительно в розовых тонах. Да, в России были недостатки, но это не мешало убеждению, что наши предки нормально жили, развивались, творили, а самое главное – хранили веру православную, которая указывала истинный путь. Почти все это мы утратили и очень об этом жалеем. В искреннем, непритворном покаянии мы делаем невероятные попытки восстановить истину, вновь стать достойными хранителями православных святынь». А он пишет о том, что рассеялась клевета царственных мучеников, как эти нагромождения лжи, но иное дело личность Распутина, до сих пор опутанная нитями лжи, клеветы и сомнительной полуправды. Любое слово в защиту Григория Ефимовича Распутина нового встречает насмешливый гвалт. «Вы что, полоумели?» — спросит вас. «Это же хлыст, распутник, пьяница». Когда спрашиваешь, откуда вы это знаете, попытайтесь спросить них, и получаете ответ. Да это же общеизвестно. А я вот не вижу, иногда смотрю какие-то ток-шоу, как себя либералы ведут. Они говорят, как всем известно, а что известно? Они даже не пытаются об этом говорить. И вот отец Дмитрий Дудко, он говорит, что заурядный пьяница распутник не оставил бы столь заметного следа в русской истории. Он не вызвал бы на себя бешеный огонь клеветы и ненависти со стороны врагов самодержавия, поскольку такой Распутин был бы им выгоден. Лжецы, разрушители, пассивные скептики редко бывают способны просто по-детски верить, пишет отец Дмитрий Дудко. Верить тому, кто всей душой болел за Россию, страдавание, кто разделял горькую участь со своим народом, кто умел проявить сострадание и к императору, и к самому последнему из его подданных. Не случайно августейшее семейство так вежливо, благоговейно относилось к Распутину. Сердце сердцу весть подает. Своим чутким праведным сердцем они в Распутине чувствовали праведника и обращались к нему как к праведнику. И он помогал им молитвой там, где были бессильны опытные врачи. Я имею в виду лечение наследника, пишет отец Дмитрий. Теперь это пытаются объяснить другими причинами. Но, да, и дальше он пишет, все, не буду зачитывать. Распутин стоял за православие, был сам глубоко православным и к этому призывал других. Меня особенно поразило, что когда он, будучи расстрелянным и брошенным в воду, держал пальцы, сложенными в крестное знамение. Крест, как известно, означает победу над бесами. В лице Распутина я вижу весь русский народ, поверженный и расстрелянный, но сохранивший свою веру, даже погибая. И сим он побеждает. Ну вот, слова отца Дмитрия, царствие небесное, отцу Дмитрия Дудко, все, кто его знал, конечно, всегда сохранили память об этом выдающемся пастыре, молитвеннике и удивительном русском человеке. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот как раз вот то, что вы сейчас сказали, предложение есть такое. У нас проходит русский собор, почему не провести, допустим, в рамках исторической или секции, или просто назначить конференцию по Распутину, пока и Олег Платонов можно, и Баханов, и можно по трудам Иоанна Снычева и самых высоких лиц пригласить патриарха председателями такой конференции, и Владимир Владимирович Путин.
Ну, Владимир Владимирович, у него другие, конечно, заботы государственные. Спасибо, дорогая слушательница. У него другие заботы. Но вот такие конференции, мне кажется, стоило бы проводить. И много очень сейчас исследований. И своим оппонентам я скажу, дорогие мои, лет через 5, через 7, если доживем с Божьей помощью, радио «Радонеж», надеюсь, будет вещать, мы с вами поговорим, потому что я помню, какой шквал звонков возмущенных был 25 лет назад, когда звучали первые передачи о царственных мучениках. И как из передачи в передачу, вот наша Галина помнит, как 25 лет назад из передачи в передачу приходилось объяснять о Николае Кровавом и о Кровавом Воскресении и прочее, прочее. К сожалению, знаете, это же духовное состояние. Вот даже уважаемые некоторые люди, они вот сегодня для себя не могут определить. Но я скажу, мой друг, боевой офицер, он почитал, православный человек, он, я чувствую, он как-то не понимает подвига государя. Но почему же он все-таки отрекся, вот он говорил. Вот все-таки надо было железной рукой. Но среди офицеров много таких не очень воцерковленных людей, которые до конца это не могут принять. Им кажется, надо было подавить. А позвонил он мне несколько лет назад из Екатеринбурга, из монастыря царственных мучеников на Ганиной яме. И сказал, Витя, я понял все, что ты говоришь. Вот все, что я говорил, его не убеждало. А здесь я, говорит, на Гане, я ощутил подвиг, я все понимаю, я все понял. Понимаете, вот мне кажется, вот это важно очень для нас с вами. Да, да, а когда, видите, сплетни повторять, оказывается, можно, это, значит, в этом случае мы не слышим, хватит, оставьте в покое, не надо ничего говорить, чтобы раскол не вносить. А вот когда к отцу Николаю Гурьянову батюшки обратились, батюшку знаю, спрашивали они у него, можно ли говорить о Распутине или лучше, он говорит, а мы с вами разве что-то плохое о нем говорим? Спрашивает старец, понимаете, вот почему не говорить, не рассказывать правду, не противостоять этому потоку лжи и клеветы? Я уверен, он рассеется, как рассеялся поток лжи и клеветы о святых царственных мучениках. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста, только осталось пару минут, если...
Да, добрый вечер. Спасибо, мученица Татьяна. И да, хочу сказать, что когда я читала воспоминания о отце Иеронима Сыноксарском в Мордове, то там сказали о том, что он говорил, что Григорий Ефимович, он вообще схимник, и будет время, когда он будет прославлен. Все, благодарю.
Спасибо, да. Ну, так, понимаете, я вот хочу сказать, не надо шантажировать, еще раз обращаясь к некоторым слушателям, не надо шантажировать нас каким-то расколом. Я говорю не от ветра головы своей, понимаете, 25 лет я знаю замечательных пастырей и архипастырей, кстати, и иеросхимонахов, и монахов-священников, протоиереев, которые почитают и память Григория Ефимовича. Кто-то из них почитает государя Иоанна Васильевича, кто-то не почитает. Разные есть люди, но они друг с другом сослужат, с уважением друг к другу относятся. Оставим, знаете, как Гамалеев, помните, сказал, да? Оставьте, это дело рук не Божие, не человеческих. Не стоит, только у меня просьба, вот, не стоит бездумно повторять клевету и гнусные сплетни, Григорий Ефимович. Вы этим своей душе повредите. Можете его не почитать, но уж позвольте тем, кто его почитает, говорить о нем правду. Ну, а правда себя явит обязательно. Так что интересно, кстати, например, как относились к Григорию Ефимовичу даже те, кто его... Не знаю, вот интересные воспоминания... Жерард Шелли, автор мемуаров «Пестрые купола», англичанин, он путешествовал по России в 13-м году, из любопытства познакомился с Распутиным, потом пошел на званый вечер, где он знал, будет Распутин. Как пишет Шелли, там были проводы офицера, кажется, возвращавшихся на фронт, это уже было после начала войны. И Шелли говорил, что он видел, как Распутин отказался от вина и вообще от спиртного, затем встал и с отвращением вышел, когда пришли цыгане, которых пригласили потанцевать для развлечения. Шелли тоже вышел и спросил, можно ли с ним пройтись немного. В ответ Распутин говорит, господин, схватив его руку своей мощной хваткой, грустно, как печально, как грустно за Россию. Вера и благочестие покинули душу. И воет она, как волк у ворот вымершей, зачумленной деревни, пугая честных людей. Россия гибнет. Шелли добавляет, живя недалеко от Распутина, я имел много возможностей, чтобы изучать его взгляды, наблюдать его манеры. Он очень часто приглашал меня к себе на чай. Из всех безобразных историй, которые рассказывали о нем, я не верил ни одной. Понимаете? Вот он видел, да, и не верил ни одной, потому что не было ни одного доказательства поведения этого человека, чтобы оправдать подозрения в его злых делах. Стоит только вспомнить подлые, вероломные, гнусные россказни об императрице и ее дочерях, которые изобретало испорченное общество и чистое злоба, а также целый сом выдумок, чтобы понять, как низко пало это общество. Это англичанин, которым, понимаете, вот честный англичанин, который его видел, который наблюдал, и таких очень много свидетельств. Поэтому не надо бездумно повторять сплетни. Ну, а правда явит себя. И мы, дорогие братья и сестры, будем молиться всем новомученикам и исповедникам, почитать и наших мучеников, таких как оптинские новомученики, как иеромонах Нестор, как воин Евгений Родионов, почитать семью убиенного иерея Андрея Николаева, матушку Ксению, отрока Давида, отроковицу Анну Анастасию. И знаем, что по молитвам святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, Россия обязательно воскреснет. Да воскреснет Русь святая, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Царю Николаю, всего ради мученичества.